Вечер, в Москве 20 часов, это YouTube-канал портала The New Times, у микрофона Евгения Альбац, и я начинаю нашу программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут влиять на политику ближайших недель и месяцев. Конечно, главное событие сегодняшнего дня для нашего региона, для России и Украины, это новость об очередной угрозе российской власти мировому сообществу, именно сообщение Министерства обороны, что оно начинает учения, в которых будет использоваться тактическое ядерное оружие. Конечно, это очередной блеф Путина, но на фоне публикации Financial Times и анализа на сайте Лондонского исследовательского института Chatham House об акциях саботажа, которые агенты российской госбезопасности проводят в разных странах Европы и собираются проводить, становится, в общем, тревожным. Но это предмет следующих передач. А сегодня мы будем говорить о праве на протест. Это право у нас, у россиян, отняли еще в 2012 году. После массовых протестов зимы 2011-2012 года и разгона марша миллионов на Болотной площади как раз 6 мая 2012 года, 12 лет назад, в день очередной инаугурации Путина. Теперь Путина будут инаугурировать завтра в Москве, но никаких протестов в России уже быть не могут. И поэтому с особым чувством я наблюдаю за протестами на кампусах американских, европейских и даже австралийских университетов, который связан с войной в Газе, которую ведет Израиль после того, как 7 октября 2023 года тысячи хамасовцев и жителей палестинской автономии напали на города юга Израиля, вырезали, изнасиловали, сожгли заживо 1200 человек, угнали в туннеле в Газе 252 человека, и по сию пору в туннеле в Газе удерживается 132 живых и мертвых. 99 мужчин, 17 женщин, двое детей и 37 тел убитых, которые не дают похоронить. В ходе войны в Газе погибло много тысяч гражданских, в том числе детей. Газовая до войны была самой густонаселенной территорией мира, что побудило студентов, причем не только мусульман, выйти с протестом. В последнюю неделю в дело вмешалась полиция, как минимум на американских кампусах. Задержано в разных американских университетах более 2000 человек. Вот об этом мы и будем говорить с непосредственными свидетелями, если не участниками этих событий. А это Нина Хрущева, профессор Нью-Йоркского университета New School, где ровно сейчас разворачиваются события после зачистки лагеря протеста в пятницу. Поэтому Нина Хрущева с нами ненадолго. Нина, здравствуйте, спасибо, что пришли.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
А профессор и провозд, то есть научный руководитель знаменитого Парижского университета Сьенс-По Сергей Гуриев. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер, Женя. Спасибо за приглашение.
И профессор Калифорнийского университета UCLA, это университет в Лос-Анджелесе, где протест вылился в драку с палками полиции, Олег Цхоки. Олег, здравствуйте. Олег, вы
Добрый
меня
день, рад быть с
слышите?
вами. Да, слышу вас хорошо.
Спасибо. А первый вопрос, чтобы определить позиции каждому участнику передачи. Итак, вы поддерживаете протест своих университетов? Кто из вас готов? Ну, Нина, давайте с вас начнем.
Давайте. Да, я поддерживаю протест в своих университетах и в своем университете, и поэтому, к сожалению, не могу долго оставаться, потому что мои студенты требуют, чтобы я к ним присоединилась.
И вы собираетесь присоединиться? Идет у вас
Конечно.
забастовка, да?
Я собираюсь присоединиться, пока забастовки еще нет, потому что еще пока не согласилась администрация. Но студенты объявили забастовку, и меня так плохо видно, потому что я должна была уйти из своего кабинета и пойти найти какой-то очень просто практически шкаф, чтобы в нем говорить, иначе ничего бы не было слышно. Здесь идет громкая барабанная удары, и примерно 200 человек уже собрались, несмотря на то, что все здания новой школы окружает полиция.
У вас было задержано 100 человек или больше 100 человек в пятницу, так?
У нас было задержано 45 человек,
Ага.
и пока 45 человек, но это было беспрецедентно для новой школы, потому что как раз 2 недели до этого был разговор о том, как либеральная, очень либеральная новая школа хорошо обращается с протестантами, понимает, наш президент Шалала выходила к ним даже ночью, и, в общем, до чего-то договорились. И эскалация произошла в тот момент, когда практически все факультеты согласились, что те 13 организаций, которые напрямую или не напрямую связаны с военным комплексом и израильскими фирмами, не будут больше вкладывать в новую школу. Но как мне объяснили мои студенты, почему они требуют моего участия, что как раз пример Колумбийского университета и пример NYU, то, что со студентами так плохо обратились, заставило их начать не просто протестовать, а блокировать. Вы, Женя, знаете хорошо это здание, наше главное здание на 5-й авеню и 13-й улице, практически блокировать входы. И от этого дальше конфликт произошел и все выходные, и вот сейчас он пока еще никак не разрешится.
Понятно, спасибо. Сергей Гуриев, так я понимаю, что руководство Сьянс-По сейчас оказалось между молотом и наковальней. С одной стороны, протестующие студенты, с другой стороны, на вас давят власти и Парижа, и Франции, Франция унитарное государство, поэтому я даже не пойму, как назвать правительство Макрона. Ну, так скажем, правительство Макрона и власти Парижа, настаивая на том, что они лишат вас финансирования, поскольку на протестах звучат антисемитские лозунги. Что у вас происходит?
Мне кажется, это долгий разговор, так как вы хотите короткого ответа. Происходит следующее. Большинство протестов в Сен-Спо мирные. Мы считаем, что студенты имеют право на мирный протест до тех пор, пока они не нарушают закон и не мешают другим людям высказываться свободно и работать нормально. Бывают антисемитские высказывания. Мы немедленно начинаем расследование. Иногда мы делаем внутренние расследования, таких сейчас 11. Иногда мы просим помощи у государства, когда мы видим, что государство должно расследовать эти антисемитские лозунги или высказывания. Как вы правильно сказали, премьер-министр французского правительства Габриэль Атталь, тоже выпускник Сианс-По, как и большинство французской элиты, причем относительно недавний выпускник Сианс-По 2013 года, он сказал, что он не потерпит антисемитизма в Сианс-По и французских университетах. И мы, в принципе, с ним согласны, мы тоже против любого расизма и антисемитизма, о чем мы много раз высказывались публично, о чем мы говорим. Власти Парижа к нам не имеют претензий, но к нам имеют претензии власти региона Иль-де-Франс. То есть, как бы это сказать, Парижской области, если хотите. И действительно, президент региона Иль-де-Франс Валери Пекрес объявил о том, что она приостанавливает свое финансирование Сианс-По. Это не очень большая часть бюджета Сианс-По, ну и нетривиально. То есть мы можем прожить без этого финансирования, но, конечно, терять его не хотелось бы. И мы ведем диалог с Иль-де-Франс, пытаясь объяснить Валери Пекрес, что мы также резко настроены по отношению к антисемитизму, как и она. При этом надо сказать, что основная проблема, у нас ни одного студента не задержано, но основная проблема в том, что большинство сотрудников, студентов и преподавателей считают, что решение нашего руководства вызвать полицию 10 дней назад и вызвать полицию 5 дней назад, два раза уже была вызвана полиция, чего не было десятилетиями в Сианс-По, воспламенило протесты, и у нас теперь ситуация на самом деле достаточно горячая, как вы правильно сказали.
У вас тоже оккупировано здание, правильно я понимаю?
Нет, нет, нет.
Нет?
Нет, сейчас не оккупирован. Сейчас, правда, в здание никого не пускают. Меня опустили. Вот сегодня вечером, после окончания занятий. Дело в том, что сейчас началась неделя экзаменов, и сейчас уделяется особое внимание. Но были дни, когда здание было оккупировано. Вот у вас показывают нашего в Рио директора Сианс-По, Жана Бассера. Вот это мой непосредственный начальник. Ему пришлось выполнить требования студентов Сианс-По и провести таун-холл, то есть такую общую встречу со студентами, преподавателями, сотрудниками, где он заявил, что я не жалею о том, что я вызвал полицию. В то время как он сказал, я понимаю, что все вы, сидящие в аудитории, меня осуждаете. Вот такой у нас диалог состоялся с временно исполняющим обязанности директором. Чтобы добавить красок в эту картину, полтора месяца назад предыдущий директор Сианс-По после 2 лет исполнения своих обязанностей был вынужден уйти в отставку на фоне расследования в отношении него по причинам подозрений в домашнем насилии в отношении своей бывшей жены. То есть ситуация на самом деле в Сианс-По никогда не бывает скучной, но вот ровно сейчас, наверное, самый большой кризис, который я видел здесь с 2013 года, когда я начал преподавать Сианс-По.
Сергей, а насколько я понимаю, во Франции, в силу, так сказать, того, что происходило во Франции в правительстве Виши в годы Второй мировой войны, когда евреев сдавали и убивали на территории Франции, у вас значительно более жесткие законы в отношении антисемитских высказываний, чем, например, в Соединенных Штатах Америки. Поясните, потому что это совсем по-другому, чем в США.
Здесь в Европе считается, что это у вас в США другие законы, а у нас в Европе, во всей Европе, запрещено оправдывать Холокост, запрещено высказываться в поддержку терроризма. В разных странах уровень наказания за это разный, но у нас нет первой поправки. И поэтому нельзя просто так встать и сказать, я поддерживаю Хамас. Ни один студент не может это сказать. И никто и не говорит. И вот на этом самом таун-холл-митинг, в этой встрече руководства вуза со студентами, все представители пропалестинских ассоциаций сказали: мы против терроризма, мы против Хамаса, мы за возвращение заложников. И иначе здесь просто быть не может. И действительно, здесь запрещены российские высказывания, будь то антисемитские высказывания, будь то антиарабские высказывания. Здесь запрещены высказывания в поддержку террористов, и здесь запрещено отрицание Холокоста. Вы абсолютно правы. И это делает ситуацию в Европе совсем другой, не такой, как в Америке. Здесь нельзя представить себе протестующих, которые встают с лозунгами «От реки до моря». Это здесь запрещено, это противоречит в том числе и официальной позиции французского государства, ну и, вообще говоря, консенсусу в обществе. И самое интересное, что сегодняшняя партия, крайне правая партия, национальное движение, национальное объединение, Рассемблемон Националь, партия Марин Ле Пен, тоже протестует против антисемитизма. И хотя отец Марин Ле Пен, Жан-Мари Ле Пен, был тот самый человек, который пытался отрицать Холокост, его дочь поняла, что с этим каши не сваришь, и дедиаболизировала, дедемонизировала партию, которая тогда называлась Национальный фронт, сейчас называется Национальное объединение Рассемблемон Националь.
С ума сойти. Очень интересно. Я думала, что мне остается улететь только на Луну, но оказывается, можно на самом деле прилететь к вам в Париж, где запрещено мне рассказывать, что я не могу быть сионисткой и не могу поддерживать Израиль, что я читаю на ступеньках главной библиотеки Гарвардского университета, Widener Library, почти в еженедельном варианте, где мне все время рассказывают о том, что сионисты, убирайтесь из Гарварда, а сейчас Гарвардский ярд вообще закрыт. Туда можно войти только с удостоверением Гарварда. Я ходила туда, конечно. И там мне тоже рассказывают про то, что сионисты плохие, от того, что от реки до моря, значит, будет Палестина. И, соответственно, имея в виду, что всех евреев сбросил в море.
Олег, Женя, но здесь можно критиковать, извините, я добавлю, здесь можно критиковать премьер-министра Нетаньяху. Здесь французское правительство, например, считает, французское правительство официально на веб-сайте французского министерства иностранных дел поддерживает политику двух государств. Да? То есть поддержка права Израиля на существование и поддержка текущей политики правительства Нетаньяху или других каких-нибудь партий, находящихся в правительстве национального единства. Это разные вещи.
Можно я скажу?
Сергей Маратович, я тоже сторонник, сейчас одну секунду, я тоже сторонник политики двух государств. И, как мы видим, в Израиле идут стотысячные демонстрации против правительства Нетаньяху, против самого правого правительства в истории государства Израиля. Нина Хрущева.
Я просто хочу сказать, что мне, к сожалению, действительно уже сейчас придется уйти. Я просто хочу сказать, что как раз вот чем новая школа, как казалось, сначала отличалась от всего, что там не было вот этих антисионистских протестов. Наоборот, было там, в основном это было Free Palestine, Байден, обратите внимание, и так далее. И одной из частей эскалации, поскольку теперь вдруг стали разные стороны баррикад, потому что в Manus School of Music, одно из наших отделений, там потребовали исключить студентов из Израиля, потому что они когда-то служили в израильской армии. И это вызвало очередной тоже часть протеста. И на самом деле теперь протесты идут как бы вместе на эти две темы. Они не... и протестующие просто против экстремальных вариантов и того, и другого. И мы посмотрим, как университет начнет отвечать на заявление вот, о том, что нужно израильских студентов выгнать из университета и одновременно поддерживать палестинские, пропалестинские протесты против Нетаньяху. Так что вот это тоже очень важный вопрос в университетах, как они разбираются вот с этими двумя параллельными или оппозиционными требованиями.
Нина, буквально, поскольку вы сейчас от нас покинете, буквально короткий вопрос. Вот вы, наверное, видели, что журнал «Нью-Йоркер» несколько номеров назад опубликовал большое расследование, большой репортаж из лагеря тех, кто поддерживал ISIS в Сирии. И там много пишется о том, как много гражданских погибло и в Сирии, и в Ираке, и в Мосуле во время бомбежек, которые коалиции, в том числе Соединенные Штаты, когда бомбили прежде всего ISIS, но вместе с ними бомбили и убили очень много гражданских, в том числе детей. Скажите, а вот тогда на студенты New School протестовали против убийства сирийцев, иракцев и их семей?
Студенты New School протестуют всегда. Они протестуют, они действительно за права людей. И вы знаете, Женя, в Америке, это все, кто живут в Америке и работают в Америке, знают, что здесь вариант вот такого, как бы вы сочувствуете более слабым и выступаете за тех, кто более слабый против опрессии, это часто. В новой школе это всегда, поэтому и были протесты и против убийств в Сирии, были протесты против мигрантских процессов в 2015 году, в 2015 году, как вы помните. И один из самых главных протестов был против 1%, и так далее, и так далее. То есть в этом смысле новая школа имеет огромную традицию и, в общем, справедливую традицию. Но я сейчас очень волнуюсь вот за тех израильских студентов, которых как ужасно, их теперь пытаются соединить с тем, что происходит и делает правительство Нетаньяху. И вот посмотрим, как либеральная новая школа вот за эту неделю перед выпускными праздниками, потому что сейчас идет разговор о том, чтобы так же, как в Колумбийском университете закрыли выпускной процесс, так же и здесь могут закрыть выпускной процесс. Посмотрим, как она разберется. Но не могу на этот вопрос ответить пока.
Спасибо вам большое, Нина.
Спасибо
Спасибо вам
большое.
большое, что вы к нам присоединились. И вам удачи и берегите себя. Олег
Спасибо.
Ацхохи, простите великодушно, что я никак не могу вам дать слово. И у меня, собственно, к вам следующий вопрос. По данным нью-йоркской полиции, 30% задержанных на кампусе Колумбийского университета после того, полиция провела полную зачистку после того, как было оккупировано здание Hamilton Hall. Это знаменитое здание на сайте Колумбийского университета. Всегда, когда большие протесты, его всегда принято оккупировать, занимать протестующими. Так вот, 30% оказались, не имели никакого отношения к университету. Это были сторонние люди. Более того, появилась как раз вчера заметка в одной из нью-йоркских газет о том, что один из главных лидеров таких вот, то самое активное меньшинство, возглавлял задержанный сейчас 40-летний человек, который выходец из наследник огромной рекламной империи, по-моему, Джеймс Карлсон его как-то так зовут. Наследник огромной рекламной империи купил в Бруклине, в графстве Бруклин, это значит один из островов Нью-Йорка, дом за почти 3 миллиона долларов. И вот оказалось, что он один из основных инициаторов этого протеста. Вот скажите, пожалуйста, что у вас происходит в UCLA?
Да.
Почему ваша полиция... Почему полиция Лос-Анджелеса пошла на зачистку, и очень жесткую, как мы видели, зачистку протеста? И как вы к этому относитесь, учитывая, что протест – это часть, это, так сказать, та самая первая поправка Конституции Соединенных Штатов, которая гарантирует людям право на свободу слова и собраний, а, собственно, право на протесты, даже на мятеж, это то, что лежит в основе философии Джона Лока, которая, в свою очередь, легла в основу Конституции Соединенных Штатов. Олег
Да.
Ацхохи, профессор UCLA.
Да, спасибо, Женя. Ну, давайте сразу я расставлю точки над «и». Во-первых, я, безусловно, поддерживаю право студентов на протест. Это базовое право, которое у них, я надеюсь, в Америке никогда не отнимут. И на этом на самом деле построена большая часть гражданского общества, гражданского сопротивления, как вот вы сейчас говорили. И на этом построены либеральные демократии. Без этого права на протест, естественно, поддержать функционирование либеральных демократий, где решения принимаются не большинством, а меньшинства имеют активное право на свою защиту, на защиту своего мнения, в том числе через протесты. И то, как государство или администрация реагирует на эти протесты, в свою очередь может катализировать другие части общества, которые, может быть, не поддерживают лозунги напрямую,
но они поддерживают право на протест меньшинства. Да? И так это работает. Я думаю, мы с вами об этом еще поговорим. Это как раз то, что отсутствует в режимах, которые становятся демократическими, но не либеральными, да? В которых решение принимается 51% голосов, а на меньшинства перестают обращать внимание. Поэтому это очень важный механизм, который есть и в Европе, и в Америке. И, естественно, это неотъемлемая часть этого общества. Да? Это то, что балансирует как раз силу государства. В Америке государство очень сильное, и очень важно иметь этот баланс. Без него, естественно, все бы скатилось в гораздо худшую ситуацию. С другой стороны, я однозначно поддерживаю право студентов пользоваться университетом по назначению. Ну, вот в частности, мы обсуждали, что в результате этих протестов в Колумбии отменили выпускной, а в Гарварде в подготовление к выпускному хотят гарантировать безопасность. В USC, это соседний университет в Лос-Анджелесе, University of Southern California, тоже отменили часть комменсмента, часть выпускного из-за опасения безопасности студентов. Тут надо подчеркнуть, что сейчас выпускается поколение детей, которые сидели дома во время ковида в школе, и у них не было выпускного в школе. И поэтому это еще такой чувствительный момент, что лишить второе поколение, это же второй раз выпускного, выглядит очень несправедливо. Ну, а, естественно, цель протеста во многом подорвать действия университетов. То есть это входит, и мы тоже, видимо, обсудим с вами, какая цель этого протеста, какие требования, как, насколько серьезно надо к этим требованиям относиться, что является конечной целью этого протеста. Вот. Это чтобы высказать мою позицию. Поэтому я поддерживаю университет в том, что UCLA, в частности, в том, что они разогнали этот encampment, палаточный город. Этот палаточный город был ровно в том месте, где должен происходить выпускной, где он всегда происходит. Это не случайное место. Также это и в Гарварде, также и в Колумбии. Вот. Ну а теперь, возвращаясь напрямую к вашему вопросу, так оказалось, что я был в среду в прошлую в UCLA, где как раз все драматические события происходили, а в четверг и в пятницу я был в Колумбии на конференции, где как бы уже разгон произошел, и обсуждали последствия. И вот как раз одна из тем, которые обсуждали остро, это какая доля не студентов. А студенты могут быть студентами бакалавриата, могут быть студентами всяких мастерских программ, PhD, постдоками, могут быть и так далее. Какая пропорция этих людей была в Колумбии? Действительно, ну, в Колумбии произошла драма, что полиция использовала огнестрельное оружие, стреляла в воздух. И это вообще, помимо того, что полиция города была на кампусе, что не было в течение там, 40 или 50 лет в Америке уже, помимо этого еще использовала огнестрельное оружие. И это, конечно, выходит, ну, за пределы того, на что многие люди готовы были бы согласиться. Но, естественно, со стороны полиции, администрации города Нью-Йорка, они хотят показать ситуацию, что там были не студенты или не только студенты, что там были люди, которые были извне, что на самом деле, поскольку Колумбия городской кампус, но кампус открытый, даже после того, как здания были закрыты, какие-то люди могли проникнуть через окна, которым открывали, которые без, скажем, там студенческого удостоверения могли проникнуть на кампус. Надо сказать, что в обычное время студенческое удостоверение не требуется, чтобы прийти на кампус. Но сейчас все вот эти меры были ужесточены, что надо показывать удостоверение, но там кто-то проникал из города через окна и так далее. Вот. И вроде бы действительно среди 40 с чем-то задержанных 11 человек, то есть примерно четверть, оказались не студентами Колумбии. Это все сейчас уточняется. Ну и это действительно вот та граница, на которой идет обсуждение, да, то есть надо ли разгонять, насколько надо жестко разгонять, когда есть люди не студенческие. Есть консенсусы разные по этому вопросу. То есть есть консенсус, что на кампусе могут протестовать студенты, но не должны люди не из кампуса туда приходить для протеста. В этом есть абсолютный консенсус, насколько я понимаю, поэтому это вот такая вещь. Ну а по поводу UCLA, что произошло в UCLA? На самом деле ситуация была в некотором смысле обратная. В основном протестовали студенты. Пока у нас нету данных о том, что там были не члены комьюнити UCLA, но в ночь, по-моему, со вторника на среду на прошлой неделе как раз люди из города, которые не часть кампуса, пришли на кампус, чтобы расчистить этот encampment. Я так понимаю, что у нас вот рядом находится иранская часть города, где иммигранты из Ирана еще 70-х, 60-х годов живут, и среди них есть достаточное количество иранских евреев, и они действительно в UCLA были довольно-таки неприятные истории о том, что еврейских студентов не пускали в библиотеку, они должны были сказать, что они антисионисты, чтобы их пропустили. То есть можно быть евреем, но надо было получить такой wristband, который говорил, что ты не поддерживаешь сионизм, чтобы пройти в библиотеку. Это, конечно, абсолютно неприемлемо. Полиция университета это позволяла, или, ну, security университета это позволяла. И в ответ на это люди из города пришли, чтобы, значит, подраться с людьми, которые захватили кампус, и произошла большая драка, где там несколько десятков студентов пострадали от людей, которые пришли извне кампуса. И вот, в частности, в ответ на это университет принял решение, что так продолжаться не может, гарантировать безопасность студентов невозможно, как одна из причин. И, значит, произошел разгон этого палаточного города, и вот сейчас кампус чистый, но при этом сегодня были новости, что другое здание захвачено студентами. Так что это развивающаяся история по-прежнему.
А у вас когда должно быть выпускной, то, что по-английски называется commencement?
Да, у нас еще где-то 6 недель до этого, поэтому это не так, как в Гарварде, Колумбии и University of Southern California, где это вот буквально через несколько недель должно произойти. Но это на самом деле у нас это более острый вопрос безопасности на кампусе. Ну и, соответственно, все-таки нельзя назвать это вполне мирным протестом. То есть я, безусловно, поддерживаю мирный протест, но когда студентов, у них, например, требуют узнать их политические взгляды, чтобы они могли пройти в библиотеку, это, конечно, выходит за пределы того, что должно быть дозволено. В любом случае, тоже есть консенсус, что это было нельзя продолжать так, и было большое давление на администрацию решить проблему. Вот. Но опять же, как можно решить проблему? Ведь каким договориться здесь невозможно. Да? Тут противостоят интересы. Это такое острое противостояние интересов студентов, интересов других студентов и администрации. И полюбовно этот вопрос не решается. Этот вопрос решается, ну, некоторыми силовыми действиями в любом случае или отсутствием этих силовых действий. То есть администрации надо принять решение либо отдать кампус полностью протестующим. Они, естественно, имеют цель подрывать функционирование университета, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Это реальная проблема, то, что происходит в Газе, в Израиле. Они хотят подорвать функционирование университета, в частности, commencement, чтобы привлечь внимание всего общества к этому. Да, но, с другой стороны, университеты понимают, что если позвать полицию, то это что-то, что не происходило с конца 60-х годов, и в целом нету консенсуса в обществе, что это правильный подход к проблеме, чтобы полиция разгоняла студентов университета, которые, ну, в частности, платят университету деньги за обучение.
Ну вот вопрос, где та грань, это вопрос и к коллегу Цхохи, и к Сергею Гуриеву, где та грань, когда протест начинает нарушать права других людей? Ну вот, например, в Гарварде все очень спокойно, хотя лагерь протестующих прямо перед статуей, значит, основатель Гарвардского университета Джона Гарварда, на него надевали, значит, палестинский платок, над ним вывешивали палестинский флаг, а сейчас там стоят палатки. Но вокруг этого Гарвардского, значит, ярда, там находится общежитие. Давайте для наших слушателей, которые не очень в курсе, как устроен американский университет, скажем, что университеты требуют, чтобы студенты жили в общежитии. Некоторые университеты только первый год, где-то два. А вот в Браун Университете, мы немножко, так сказать, с ним знакомы, университет Брауна в Провиденсе, штат Провиденс, там, по-моему, даже 3 года надо жить на кампусе. И в результате студенты, особенно первых курсов Гарварда, которые сейчас готовятся к экзаменационной сессии, у них период, когда читается, так называемый reading period, когда они читают тексты, да, готовятся к экзамену, они не очень могут к ним готовиться, потому что вот я когда была там, собственно, приходила, там было очень здорово, играл, значит, барабанный оркестр, это было шумно, красиво, здорово, но только я думала, как люди в это время пытаются чего-нибудь читать. Вот где все-таки та грань? Все-таки право на протест, основополагающее право либеральной демократии, как вы сказали. Соединенные Штаты на этом построены. Отнимите у людей право на протест, и это не Соединенные Штаты. Это что-то другое. Вот где эта грань? Вопрос и вам, Олег, и вам, Сергей.
Ну, вы правильно задали такой вопрос. У нас во Франции считается, что медь можно. И под моими окнами у меня в офисе, и на нашей лестнице студенты производили много шума, но до тех пор, пока другие студенты могли пройти в аудиторию, заниматься, делать экзамены с затычками в ушах, это считается нормальным. В тот момент, вот как Олег сказал, когда студенту по той или иной причине, другому студенту не дают куда-то пройти, не дают делать то, что ему нужно, это считается уже поводом для того, чтобы университет задумался над тем, что что-то нужно сделать. Вот ровно сегодня я сказал, что у нас пускают в здание не всех, у нас началась экзаменационная неделя, и поэтому сегодня вот в то здание, где сегодня нахожусь, пускают сотрудников, преподавателей и студентов, у которых сегодня экзамен. Просто так студентов не пускают. В библиотеку они могут сходить, в другое здание они могут сходить, но вот в это здание пускают только тех, у кого здесь сегодня экзамен. Для того, чтобы люди, которые хотят сдавать экзамен, никоим образом не пострадали от того, что другие люди хотят протестовать. Эти люди могут протестовать на улице, могут даже шуметь, но до тех пор, пока они не мешают другим людям проходить, они завоевывают симпатии сотрудников и преподавателей. Еще раз скажу, что очень важно, что у нас нет никакой поддержки терроризма и нет никакого антисемитизма, что бы ни говорили чиновники или журналисты. И вот это для российских
Но
граждан на самом деле
чиновники
очень...
именно, извините, именно в этом вас обвиняют.
Да,
Французские
чиновники нас
чиновники,
именно
об
в
этом
этом...
пишут газеты.
Да, чиновники нас в этом обвиняют, и мои коллеги, преподаватели Sciences Po, пишут открытые письма, где они приводят факты и говорят, что вы не правы, не надо нас в этом обвинять. Каждый раз, когда что-то возникает такое, мы расследуем это. И таких кейсов очень мало. И в этом смысле это протест, как вы правильно говорите, до тех пор, пока он не ограничивает свободу других. И об этом, кстати, очень важный документ существует, называется «Чикагские принципы свободы высказывания», который принят на вооружение примерно 100 университетами и колледжами в Америке и говорит, что свобода должна быть безусловной, но до тех пор, пока она не мешает свободе других. И, конечно, мы этого придерживаемся. И вот часто идет такая дискуссия. Одно из требований протестующих – это в том, чтобы университет целиком занял институциональную позицию по вопросу этого конфликта. И вообще говоря, академическая свобода и свобода высказывания не обязательно совместимы с такой позицией. Если университет в целом принимает позицию, то отдельный сотрудник, который с ней не согласен, чувствует, что они ущемлены. Это касается и сотрудников, и студентов, и преподавателей. Именно поэтому доктрина Калвина, это тоже Чикагский университет, но 4, не 14-го года, как Чикагские принципы, а 68, 74-го, мне кажется, года. Ну, в общем, очень давно говорит о том, что университет не занимает политическую позицию не потому, что он боится, и не потому, что ему наплевать, а потому, что он ценит возможность отдельных сотрудников, студентов и преподавателей занимать разные позиции. Такая дискуссия идет, мне кажется, это абсолютно нормальная дискуссия. Вот, ну, для российских зрителей я добавлю, я очень часто вижу, что они считают вот тех самых протестующих студентов сторонниками Хамаса. Это неправда. Вот как не все россияне поддерживают путинские военные преступления, так и не все люди, которые переживают по поводу гражданских жертв в Газе. Так вот, не все палестинцы являются сторонниками Хамаса, и не все студенты, которые соболезнуют потерям в Газе, являются сторонниками Хамаса. Как я уже сказал, они все на самом деле говорят о том, что они хотели бы, чтобы заложники были освобождены. Это очень важный аргумент, потому что Хамас давно не проводил и не выигрывал выборы в Газе. Большинство населения Газы родилось после последних выборов, которые были проведены 17
2007
лет назад
года,
Хамас. Да, если бы Хамас был популярен в Газе, он бы провел выбор. Этого не происходит, как и Путин не проводит честных выборов в России. Поэтому россияне, которые забывают об этом, это те же самые россияне, которые правильно настаивают на том, что Путин не представляет Россию. Вот мы с вами втроем сидим здесь, нам не нравится война Путина, нам не нравится агрессия Путина. Наверное, в России есть люди, которые поддерживают Путина, но это не все россияне. Так вот, и не все палестинцы, и, судя по всему, даже не большинство палестинцев не поддерживают Хамас и, безусловно, не одобряют резню, ту резню, о которой вы говорили, которая состоялась 7 октября. И нормальный западный человек, нормальный житель Парижа не может поддерживать эти самые террористические атаки. И действительно, протестующие в кампусах не говорят ничего о том, что они являются сторонниками Хамаса. И вот это различие очень важно иметь в виду. Да,
спасибо, Олег.
вас показывают Sciences Po.
Сиамс-По, да?
Да.
Ну, как раз под вас, конечно. Олег Цой.
Я думал, что нам с Сергеем не удастся поспорить, но я не вполне согласен с последним аргументом. Я считаю, что даже если у тебя отняли право голосовать, а ты не голосуешь, все равно ты разделяешь ответственность за то, что твоя страна делает за границами твоей страны. Как только, значит, Путин начал агрессию в Украине, то часть ответственности лежит на россиянах, у которых действительно отняли право на голос, право на выбор, право заявлять на свою позицию. Но так или иначе, как только это выливается за пределы границы и становится международным конфликтом, то население несет ответственность за тех, кого они выбирали или нет, но сделали это от их лица. И такой же принцип я бы применял к Газе, хоть они не выбирали после 2007 года Хамас, но на них лежит часть ответственности за то, что их представительство так или иначе делает за территорией, за границей Газа. Вот, поэтому у меня тут как раз другое отношение к этой ситуации. Но по существу того, что Сергей сказал относительно университетов, я согласен. Давайте я скажу такую тривиальную вещь, но о которой нельзя забывать. Протест не может быть по правилам. Это оксимарон, это глупость, да, то есть не бывает протеста, который идет по правилам. Протест по своему принципу против правил. Он направлен против правил, он направлен против устройства жизни текущей, да, против вот того, что людей не устраивает. И в этом смысле это по определению подрыв правил. Да? И дальше вопрос в том, как общество, администрация, полиция на это реагирует. Да? Ну вот, значит, есть правила, они вообще не позволяют быть ночью на территории университета в палатках. Это практически запрещено всеми правилами всех университетов. Но до тех пор, пока это был мирный протест, и действительно, значит, люди оставались ночью на кампусе, при этом не мешали другим студентам учиться, не захватывали аудитории, то была большая толерантность в университетах к такому типу протестов, даже если это было с каким-то шумом сопряжено, но до тех пор, пока это не подрывало прямую функцию университета преподавать, студентам приходить в аудитории, то университеты во многом готовы были не обращать внимания на то, что какие-то правила нарушались. А естественно, как только прямая функция университета подрывается, давать образование людям, да, ну, в частности, проводить выпускной и так далее, то, естественно, этот конфликт входит в острую фазу. Естественно, этот конфликт не был бы важным, мы бы его не обсуждали, если бы в нем не было вот этой острой фазы противостояния какой-то доли студентов. Опять, тут важно иметь в виду, что вот две вещи, об одной как раз Сергей сказал, я надеюсь, мы поговорим больше, что контекст, в котором этот протест происходит, это, во-первых, дискуссия о свободе слова на кампусах, и она находится в острой фазе, и это надо, наверное, обсудить. А второе – это то, что это все-таки не отражает мнение большинства населения, по крайней мере, в Америке, я не знаю, как в Европе. Это, с одной стороны, заметное меньшинство среди студентов, но студенты в этих взглядах намного более либеральные или более левых взглядов, чем общество в целом. И поэтому эти протесты за пределами университета были бы невозможны. Да? И вот цель этих протестов на самом деле достигнуть некоторой острой фазы в университетах, чтобы другая часть общества это заметила. Потому что иначе это находится, ну, во многом за пределами внимания большей части общества. А то, что это происходит на университетских кампусах, это становится заметно. И вот дальше, как этот протест и конфликт реализуется? Протестующие хотят подтолкнуть университет на какие-то действия, которые в глазах общества в целом будут выглядеть как несправедливые. И они хотят заставить университет это сделать. Университет вынужден это сделать. И вот дальше, на следующем шаге, будет понятно, какая на самом деле поддержка в обществе тех идей, которые есть у студентов. Да? Если поддержка минимальная, то протест выдохнется. Да? Если мы увидим, что это действительно идеи, которые разделяет большая часть общества, это выльется в дополнительное давление и на университеты, на кампусах, и на уже американское правительство. И ну вот на прошлой неделе, я не помню, это был четверг или пятница, Байден в ответ на протесты, в ответ, как вы сказали, на арест 2000 студентов на кампусах, ему пришлось сделать политическое высказывание на этот счет. Его политическое высказывание было, что он разделяет право на протест, но при этом он не поменяет свою политику и будет поддерживать Израиль. Ну, естественно, он делает эти высказывания на фоне того, что он знает общественное мнение в Америке в целом, поскольку выборы будут через сколько? Через 6 месяцев, то это уже политическое высказывание на его счет. Если окажется, что он неправильно прочитал мнение среди населения в целом, он потеряет политические очки на этом. Вот это как раз цель протеста. Довести эту ситуацию до такой острой фазы, когда нужно делать политические высказывания, чтобы ситуация изменилась.
Спасибо, Олег Цуки. Мы знаем три университета в Америке. Браун, Нортвестерн, это университет в пригороде Чикаго, и Рутгерс. Все это университет тоже на восточном побережье, как и Браун, которые договорились с протестующими. А именно, например, Northwestern University согласился с тем, чтобы выделить 10 стипендий для палестинских студентов, поскольку понятно же, что в Газе сейчас все разрушено, и учеба в Газе невозможна. Насколько я понимаю, в Браун тоже договорились о том, что выделяются дополнительные места для палестинских студентов. И примерно по тем же линиям и в Рутгерсе. Вот что вы оба думаете? И да, и там прекратились протесты. И сейчас в Соединенных Штатах в прессе идет большая дискуссия о том, правильно ли сделали те, кто договорился с протестующими или неправильно. Это вызывает большое неприятие у студентов-евреев, потому что они полагают, что таким образом тем, кто кричали, значит, сионистов не пустим в библиотеки, им потрафили, и вы пошли на исполнение их условий, в то время как, значит, остальных как бы всех немножко наказали. Вот что вы думаете по поводу вот этих договоренностей? И ваши университеты, как они относятся к возможности договариваться с протестующими? Потому что протестующие требуют, чтобы университеты отказались от денег тех американских бизнесов, которые помогают Израилю или инвестируют в Израиль. Где-то требуют, чтобы отчислили студентов, которые из Израиля, которые были, служили в армии обороны Израиля, в Израиле служба в армии обязательна, это не то, что человек может выбрать, услужить или не служить, ну и так далее. Вот что, как вы относитесь к этим договоренностям?
Женя, ну здесь действительно самая главная часть сделки – это не стипендии для палестинских студентов, а то, о чем вы сказали в самом конце, то, что называется BDS – Boycott and Divestment Sanctions. Бойкотировать отношения с израильскими университетами и не инвестировать в компании, связанные с Израилем или с производством оружия для Израиля. Это требование студентов, которое заключается в том, чтобы разорвать отношения с израильским университетом и не инвестировать эндаументу американского университета в эти самые компании. И Браун договорился с студентами следующим образом. Я вот только что перед нашим эфиром разговаривал с друзьями в руководстве Брауна. Браун предложил, во-первых, провести встречу уже в этом месяце между 5 представителями студентов и 5 представителями администрации. Обсудить то, что это может означать для университета, каким образом это можно делать, а осенью вынести эту дискуссию на, грубо говоря, наблюдательный совет корпорации Брауна, то есть высший управляющий орган Брауна, и обсудить, что это значит, может ли Браун пойти на встречу с студентами и так далее. И этого оказалось достаточно для того, чтобы студенты брали палатки. В Сианспо идет тоже та же самая дискуссия. У нас не идет речь о divestment, но у нас действительно, как вы правильно говорите, идет речь о том, чтобы, может быть, не принимать пожертвования от компаний, которые связаны с Израилем, и разорвать отношения с израильскими университетами. Все преподаватели против того, чтобы разорвать отношения, но часть преподавателей говорит о том, что мы можем обсудить, и это относится не только к Израилю, но ко всем университетам по всему миру. У Sciences Po 500 партнерских отношений с университетами по всему миру, включая менее свободные страны, чем Израиль, с точки зрения того, соблюдают ли они те же самые принципы и привержены ли они тем же самым ценностям, свободы, в том числе академической свободы, которым привержен сам университет Sciences Po. И такая дискуссия идет, пока таких решений не принято, но такая дискуссия идет. И как и в американских университетах, она осложняется тем, что есть студенты, которые объявили голодовку. И что с этим делать, тоже непонятно. Вот в Брауне студенты, насколько я помню, объявляли голодовку в феврале. Вот сейчас никто не голодает, но Sciences Po вот ровно сейчас, начиная с пятницы, мне кажется, несколько студентов голодают. Это, конечно, оказывает серьезное давление на администрацию. Но вот на какие-то шаги администрация уже пошла. Во-первых, провела ту самую встречу, которую студенты требовали. Во-вторых, мы создадим специальную комиссию, которая будет обсуждать возможность занятия позиций по вопросам конфликта на Ближнем Востоке. Как я уже сказал, большинство преподавателей пока считают, что университету нужно соблюдать нейтральность, но комиссия такая, по всей видимости, будет создана. Будет ли создана комиссия по вопросу разрыва отношений с другими университетами, израильскими или другими, я не знаю, китайскими университетами, это другой вопрос. Но вот такие дискуссии все время идут, и это действительно такие сложные переговоры. Студенты, самая большая сложность в отношениях с студентами, что непонятно, кто представляет протест. Sciences Po – это французский университет, во Франции есть очень много профсоюзов. Есть несколько профсоюзов сотрудников, есть пять, я не шучу, пять профсоюзов студентов. Более левый, умеренно левый, центристский, более правый, еще более правый. У них разная точка зрения по отношению к тому, о чем мы сегодня обсуждали. Но самое сложное в том, что протестующие, они не являются частью этих университетов, они создают свои комитеты, в которых есть проблема с тем, чтобы понять, кто именно представляет этот комитет, вы договариваетесь с кем-то, кто-то говорит, эти люди нас не представляют. Все это переговоры, которые проходят крайне сложно, и, конечно, это отнимает очень много сил и времени. Но вся идея заключается в том, чтобы убедить студентов в том, что мы готовы на диалог и попытаться понять, чего они именно хотят, понимают ли студенты, к чему приведет выполнение их требований. Ну, вот такая дискуссия идет прямо сейчас, вот когда мы с вами разговариваем, а мои коллеги разговаривают со студентами.
Спасибо. Олег Ицхоки.
Да, я постараюсь кратко. Ну, есть формальная сторона вопроса и какие-то формальные требования, но мне кажется, по сути, надо понимать, что эта ситуация тупиковая. Университеты не смогут удовлетворить все требования. Этот протест, он как бы это by design. Вот он так создан, чтобы всегда было следующее требование. На самом деле, естественно, ультимативное требование – это чтобы правительство США перестало поддерживать Израиль. Да, вот тот пакет помощи, который случился 2 недели назад, правильно, там было 17 миллиардов долларов для Израиля. Естественно, конечная цель – это не divestment какого-то отдельного университета у этого протеста в целом, а отказ США от поддержки Израиля, пока война в Газе продолжается. И это больше вопрос, который надо, естественно, обсуждать отдельно. Поэтому я не думаю, что есть такие условия, которые вот можно было бы сказать, университет идет на это, и протест везде бы остановился. Естественно, следующими требованиями могли бы быть, чтобы вот действительно студентов из Израиля не принимать, студентов, которые служили в израильской армии, не принимать. И это уже что-то, на что ни один университет, естественно, не пойдет. Но это, в этом и состоит смысл, то есть эскалировать требования до ситуации, где университеты точно не смогут дружелюбно решить эту проблему и разойтись, потому что на самом деле требования не к университетам, а к американскому правительству и требования привлечь к этой проблеме в целом внимание общественности. Из-за этого, в частности, я считаю ситуацию довольно-таки неприятной, потому что университеты выбрали как место протеста, но требования на самом деле направлены не к университетам. И вот почему это так? Потому что поддержка этой точки зрения наиболее большая среди студентов, среди постдоков, особенно среди студентов социальных наук, а не естественных наук. То есть тут есть разбивка общественного мнения, мы можем знать примерно, как общественное мнение устроено. И действительно речь идет о довольно-таки заметном, но меньшинстве студентов, у которых это сильное требование, а в обществе в целом поддержки этих идей еще меньше. Да? И вот, но университеты дают площадку, чтобы высказывать эти требования сейчас. Поэтому это настолько сложная ситуация для университетов решить. Из нее нету аммиакального, дружелюбного выхода для университетов, я считаю. Для меня абсолютная красная линия – это когда вот эти решения относительно, ну, в частности, инвестиций, но в частности, институциональные позиции могут быть приняты под давлением, ну, относительно небольшой, но вокальной группы. Мне кажется, что это более важные принципы, ну, вот то, что мы говорили про свободу слова, то, что Сергей сказал, мне кажется, принципы свободы слова на кампусах существенно более важны, чем любой, даже очень драматический конфликт. То есть, ну, вот то, что ситуация происходит сейчас в Газе, это одно из самых драматических событий этого десятилетия. Но вопрос свободы слова на кампусе и как она устроена гораздо более важный. Это вопрос, который будет функционировать на десятилетия вперед. И в этом смысле менять принципы того, как устроен университет под давлением вот текущих групп, minority групп студентов, совершенно неверно. Университет, мне кажется, и как раз то, что мы видим сейчас происходит, что университеты многие создали комиссии по обсуждению свободы слова на кампусе, как эта свобода слова должна быть устроена. Конфликт в Газе, война в Израиле и в Газе, они как раз очень осветили эту проблему, потому что свобода слова, она как бы уходила последние несколько десятилет на кампусах, но вот сейчас этот конфликт, он как раз спотлайт на эту проблему сделал, и вот происходит большое обсуждение параллельно. Поэтому то есть для меня будет много красных линий с точки зрения того, что сделает мой университет, когда уже я включусь активно в, так сказать, политическую дискуссию и буду, значит, с другой стороны приводить аргументы, что те или иные вещи делать нельзя. Вот. Но так или иначе, здесь, мне кажется, важно понимать, что амиакального решения этой проблемы на кампусе нет.
Олег, ну вот один из слушателей пишет, что в Китае десятки тысяч уйгуров, мусульман, находятся в лагерях, где их как бы перевоспитывают, да? Потому что китайские власти боятся распространения исламского радикализма в Китае. При этом китайских студентов огромное количество в американских университетах, и здесь в Гарварде, и, наверное, в UCLA, и в других. А в NYU студенты активно протестовали против событий в Газе, срывали по всему Нью-Йорку плакаты с портретами заложников. При этом у NYU есть кампус и в Шанхае, и
в Абу-Даби.
В Абу-Даби, в Объединенных Арабских Эмиратах. И, в общем, там с правами человека, мне кажется, не лучшим образом. Я знаю одного из преподавателей танцев, который преподает как раз на кампусе NYU в Абу-Даби, и, в общем, он должен скрывать и свою сексуальную ориентацию, и свои взгляды, и все остальное.
Ну, совершенно справедливо, да, и ровно то, что я говорил, что это требование не к университетам, а это требование к Байдену в конечном счете. Байден не поддерживает Китай и нарушение права человека там, но он выделяет деньги и военную помощь Израилю. И в этом смысле, мне кажется, неправильно это рассматривать в контексте требования к университетам. Это некоторое формальное требование, чтобы организовать протест, но конечное требование – это, естественно, изменение политики Америки относительно Израиля, войны в Газе. Но что важно здесь понимать, что, естественно, это то, что увлекает общество. Да? Вот эти вопросы, эти протесты, они возникают в тех точках, где действительно есть нетривиальный вопрос для обсуждения в обществе. Да? То, что касается Китая, есть большой консенсус в американском обществе, и это не требует протестов студенческих. А вот вопрос помощи Израилю – это точка, где в американском обществе нету консенсуса, по крайней мере, есть очень вокальное меньшинство, которое заявляет о своем неприятии текущей ситуации. Ну, так это устроено. А часто бывает, происходят какие-то преступления в мире, на которые, ну, общество в Америке не обращает внимания, и протестов нету. И это естественное функционирование.
США являются главным торговым партнером Китая, да? Вы сказали, что одно из, так сказать, важнейших событий этого десятилетия – это война в Газе. Я скажу, что одно из важнейших десятилетий, событий последних лет – это война России в Украине. Мы каждый день слышим, как Путин разрушает украинские города. Каждый божий день он превращает Украину в no man land. Просто ее уничтожает. Харьков, Одесса, Чернигов и так далее. При этом Я бы понимала бы, если бы американские университеты вышли бы в поддержку Украины, в поддержку той войны, которая разворачивается в Европе, то есть против той войны, которая разворачивается в Европе. Но, понимаете, и при этом до Израиля с восточного побережья лететь 13 часов, а до Украины с восточного побережья лететь 10 часов. То есть и то, и другое достаточно далеко. Однако именно Израиль стал точкой бифуркации, на которой вспыхнули все американские университеты. Не
Женя,
странно ли?
но в Европе были протесты против агрессии Путина в Украину. Европейские университеты разорвали связи с российскими университетами. Против России введены санкции. Франция не поставляет оружие России, по крайней мере, официально. Путин покупает европейские военные технологии через третьи, четвертые и пятые руки. Но формально вот те требования, о которых говорил Олег, с точки зрения вот этой войны, они выполнены давно, с самого начала. Европейское общество добилось от своих политиков. Наверное, политики были рады сами это сделать. Тем не менее, европейское общество высказалось достаточно недвусмысленно, и связи с Россией были разорваны. Никто не
Совершенно
поддерживает
верно,
Россию.
Сергей, но я замечу, что когда президенту Украины Владимиру Зеленскому был задан вопрос на пресс-конференции одним из журналистов Russia Today, не видит ли он сходство между событиями, между войной, которая идет в Украине, и войной, которую Израиль идет в Газе, Владимир Зеленский ответил, нет, это разные истории, потому что Израиль отвечает на агрессию, которая была совершена в отношении Израиля. Маленький Израиль, 1200 человек страшнейшим образом были убиты. Я была в этих кибуцах, где Бейери и в Кфар-Азе, где насиловали и мужчин, и женщин, где обматывали колючей проволокой детей вместе с их родителями. И исследования показали, институт криминалистики показал, что они умерли уже после того, как они горели, поскольку в их гортанях остались следы, то, что они вдыхали уже огонь. Понимаете? И при этом
Женя, это разные
это
войны. Никто не
разные
говорит, что это
войны.
одна и та же война. Никто не говорит, что это одна и та же война. Никто не поддерживает Хамас. Все считают, что Хамас это террористы и преступники.
Это у вас
Нет
никто не
так.
поддерживает Хамас, а в
Ну, если у вас
американских
кто-то поддерживает
университетах.
Хамас, да, да. Ну.
Позвольте, я
Да?
добавлю,
Да.
Женя, чтобы просто действительно не выглядело, как будто я сказал не то, что я имел в виду, что события десятилетия, это, конечно, и террористическая атака 7 октября, которую вы описываете, если это перевести в масштабы 9-11, 11 сентября в Америке, то это событие в 30 раз больше, да, с точки зрения населения Израиля, чем 9-11 был в Америке, в ответ на который вся история 2000-х, да, видимо, изменилась. И Америка начала войну и в Афганистане, и во многом в Ираке из-за террористической атаки 9-11. То есть, естественно, одно из самых драматических событий десятилетия и террористическая атака 7 октября, и война, которую ведет Израиль, но война, решение, которое принимает Нетаньяху. И как мы понимаем, мы с вами обсуждали это, Женя, что, наверное, никто из нас не может быть уверен, что это делает из лучших соображений для мира в Израиле, во многом его мотивация связана с удержанием власти. И эта война, это вот такая лайфлайн ему удержаться у власти и ближайшие 2 года, когда у него есть мандат, и после этих 2 лет, и, возможно, не пойти в тюрьму после этого. Да? То есть мы понимаем, что ситуация просто намного сложнее. По многим вопросам есть консенсус в американском обществе, и протестовать не надо. В частности, по вопросу Украины в большом степени есть консенсус. И вот то, что происходило в Нижней палате американского парламента, в House of Representatives, это была чисто политическая борьба. Это не был вопрос консенсуса в обществе. Поэтому протестовать на кампусах не нужно было из-за этого. Нужно было лобби. Нужно было лобби, которое в итоге заставило спикера Джонсона выставить вопрос на голосование, и голосование прошло. Вот тут я хочу подчеркнуть важное, что украинское лобби растет в Америке, оно формируется точно так же, как израильское лобби когда-то сформировалось, и точно так же, как есть лобби, которое, ну вот, представляет, условно говоря, палестинские интересы сейчас. Это, значит, лобби во многом связано с BLM, Black Lives Matter, с движением, именно которое защищает самые незащищенные части общества, защищает, значит, угнетенных, и так далее. И это есть уже существующие организации, существующие лобби. И вот сейчас что мы видим? Что действительно возник острый вопрос, когда, условно говоря, интересы двух частей американского общества вошли в противоречие. Такое периодически происходит, это то, что ведет к протестам как раз. Поэтому мы наблюдаем эти протесты. По многим другим вопросам, которые вы поднимали, просто есть консенсус. Другой вопрос, что бюрократия не всегда эффективно работает. Но в обществе есть консенсус. Вот. И то, что мы сейчас наблюдаем, почему это так важно, что сейчас происходит формирование консенсуса и в американском, и в мировом сообществе, как относиться к событиям в Израиле и в Газе. И, как вы правильно описали, это безумно сложная ситуация. Да? В ней нету простого решения. Да? И ровно поэтому мы видим эти протесты. Мне кажется, это как раз признак относительно здорового общества. Поддерживаете вы или не поддерживаете каждую отдельную из сторон в этом конфликте.
Спасибо. Последний вопрос. После того, как произошел разгон протеста в Колумбийском университете, ночью, и потом это много, значит, было очень много съемок, но, к сожалению, в основном это были съемки полицейские, поэтому меньше известно, что было с другой стороны, но тем не менее. Это дало такой рост протестов по всему миру. Австралийские университеты начали протестовать, в том числе потому, что они увидели вот этот разгон протеста. Выпало, а тем не менее вы, Олег, вы поддерживаете то, что в вашем USLA администрация приняла решение пригласить полицию. Так я понимаю, что у вас тоже частная земля, как в Колумбийском университете, поэтому полиция сама прийти не могла. Нет, у вас не частная, да?
Ну, да, в Колумбийском университете.
А в Колумбийском
да, UCLA
университете это частная.
А UCLA частная. UCLA государственная, а Колумбийский частный, да. Поэтому да, принципы немножко разные.
Поэтому в Колумбийском университете, поскольку это частная земля, именно руководство университета должно было пригласить полицию, чтобы они зачистили и освободили здание Hamilton Hall. Но, тем не менее, мы видим, что насилие продуцирует насилие. Разгон протестов распространяет протест. Вот что вы по этому поводу скажете?
Ну, давайте я буквально в двух словах и дам слово Сергею. Я считаю, что это механизм, которым работает протест. С одной стороны, есть люди, которых не устраивает статус-кво, и поэтому они протестуют. Это сопряжено с большими издержками времени, усилий, выражено в других видах потери. Ну, это с риском сопряжено для их жизни, здоровья и так далее. Они выходят на протест. Это их право. С другой стороны, есть администрация, которая должна выполнять требования порядка, да, чтобы работал университет и так далее. И вот в процессе этого противостояния становится понятно, где находится общество. Естественно, цель протестующих, чтобы произошло какое-то событие, разгон, что-то другое, что в глазах других людей будет выглядеть как несправедливость, и они присоединятся к протесту. Ровно этот механизм, и поэтому мы видим, что в ответ на приглашение полиции на разгон я должен сказать, что я считаю, что это правильно, что университет сделал, но, естественно, это мое мнение, у других людей другое мнение на этот счет. И вот в процессе этого столкновения мнений мы увидим, насколько мощное это движение. То есть сейчас очевидно, что это настоящее движение, что это не какое-то небольшое количество людей-организаторов, а на самом деле за этим стоит общественное движение. Размер этого движения мы пока не знаем, но вот в частности, когда будут происходить выборы, мы увидим, насколько вопрос поддержки Израиля повлияет на выборы в Америке. И тут надо сказать, что он может и в ту, и в другую сторону это может сработать. Да? Это может помочь и Трампу, и Байдену, и мы еще не знаем, как общественное мнение на это среагирует. Но в этом и рождается некоторый консенсус общественный. Без него это невозможно решить эту проблему. И, значит, мы вот сейчас находимся в этой точке, когда еще неизвестно, какой консенсус образуется в американском обществе по этому вопросу.
Олег, спасибо. Сергей Гуриев.
Да, я скажу так, что у нас действительно тоже полиции не было на кампусе с 1968 года. И когда директор Сенспо пригласил полицию, то протесты воспламенились не потому, что большинство сотрудников, преподавателей, студентов поддерживают протестующих, а потому, что они поддерживают право на мирный процесс, протест, простите. И в этом смысле, что бы вы ни думали о правом деле или неправом деле, которое поддерживают сами протестующие. Для французов право на мирный протест является священным, ровно по тем причинам, о которых говорил Олег. И поэтому, когда директор Сенспо вызвал полицию, это привело к усилению протестов. И вот ровно сейчас ситуация на самом деле является достаточно тяжелой. Это считается беспрецедентным действием, это считается красной линией. И многие протестующие присоединились к протесту, потому что они хотят, чтобы у студентов оставалось право на мирный протест. Это во Франции является очень важным элементом общественной жизни. Поэтому вот если говорить о том, почему разгон при помощи полиции, разгон был абсолютно мирным. Ни один студент не пострадал. Полицейские, которые обычно бывают достаточно жесткими во Франции, здесь вели себя вежливо, студенты им не сопротивлялись. Но тем не менее, тот факт, что полиция зашла в кампус университета, привела к тому, что через пару дней к протестующим присоединилось гораздо больше студентов, а также в их поддержку начали писать открытые письма сотрудники и преподаватели.
Спасибо. Я благодарю вас, Сергей Гуриев, я благодарю вас, Олег Ицхохи. С нами раньше была еще Нина Хрущева, профессор Нью-Йоркского университета New School, новая школа, за участие в этой программе. Я хочу сказать, что это очень интересная тема, потому что, с одной стороны, для меня, как для российского человека, право на протест – это то, что нас отняли, и то, что привело в конечном итоге к той диктатуре, которая сейчас выстраивается или уже выстроилась в России. С другой стороны, я также не могу не видеть, что протест вызывает такую поляризацию общества, которая всегда опасна. Во время протестов 68-го года в Соединенных Штатах появилась такая группа Weather Underground, которая просто начала бросать бомбы, и все это закончилось большим насилием, прежде всего на Среднем Западе, в Чикаго, где действовал Weather Underground. И я еще раз благодарю всех участников, я благодарю наших слушателей и зрителей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, помогайте каналу. На этом все, до свидания, услышимся через неделю, пока. We'll be right back.